как вечный судья, мне дал всеведенье пророка. В очах людей читаю я страницы злобы и порока.
Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подножья Машука. Во время грозы облака будут опускаться до самой моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Вид с 3 сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бишту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка. Внизу передо мною пестреет чистенький новенький городок. А там дальше амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начиная с Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синё. Чего бы кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Зачем? Зачем враждует человек? И зачем все его страсти, сожаления, желания? Вот уже более 1,5 века существует в сознании и воображении всякого русского образованного человека этот герой – Григорий Александрович Печорин, никогда не существовавший в реальности. А мы все разгадываем его загадку. Да ведь и сам для себя он тоже отчасти загадка. Вот записал он однажды свои сомнения. «Пробегаю в памяти все мое прошедшее». И спрашиваю себя невольно, зачем я жил, для какой цели я родился. А верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе мои силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей, пустых и неблагодарных. Приманки страстей. Не в этих ли словах ключ к разгадке? Страсти. Но ведь они делают душу человека беззащитную перед бесовским воздействием. А приманки – это всегда к погибели. Но ведь он же герой, герой нашего времени. В чем смысл этого названия? Разгадывать загадки, заданные нам Лермонтовым, всегда плодотворнее, направляясь тем путем, который подсказал нам сам автор. Предваряя журнал Печорина, он написал: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее, не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собой». История души человеческой. Странная душа. Кажется, с кем не соприкоснется этот человек, и все становятся несчастными. Погибает Белла, Грушницкий. Страдает княжна и Вера. Разрушена налаженная жизнь честных контрабандистов. Глубоко оскорблен Максим Максимович. Умирает от горя отец Беллы. А сам Печорин относится ко всему этому, как он признается, всегда без сожаления. Когда после похорон Беллы Максим Максимович подходит к нему со словами, ну, ритуального утешения, Печорин в ответ смеется. «У меня мороз по коже пробежал от этого смеха», признается Максим Максимович. Но ведь не только к другим, он и к самому себе равнодушен. Вот он пишет свой журнал и замечает, что эти воспоминания будут для него когда-нибудь драгоценны, а потом равнодушно отдает это все Максиму Максимовичу, зная, что из этой бумаги тот наделает патронов. Полное безразличие и к самому себе. Печорин, каким мы видим его в конце жизненного пути в повести Максим Максимович, это живой труп, душа человеческая, омертвела. И все усугубляется замечанием, очень глубоким наблюдением рассказчика. Тот говорит о глазах Печорина. Они не смеялись, когда он смеялся. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Злоба или грусть – это уже загадка психологическая. Герой нашего времени – первый психологический роман в русской литературе. И это-то помогает нам разгадать загадку Печорина. Апостол Павел дал точный и верный критерий в оценке всякой личности. Судить надо по внутреннему человеку. И этот-то внутренний человек и раскрывается перед нами во всей полноте и глубине в журнале Печорина. Печорин как бы наводит на собственную душу увеличительное стекло. Она предстает перед нами выпукло и без всяких прикрас. Он ведь исповедуется самому себе и понимает, что себя обмануть невозможно. Ни о чем не умалчивает, ничто не приукрашивает. Он постоянно рефлектирует, то есть занимается самоанализом. И трудно даже сказать, чего в нем больше – действие или размышление. Сам он о себе сказал так: «Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его». Печорин постоянно занимается этим вот самокопанием, самоедством даже. И поэтому всякий неравнодушный человек, проникая в душу Печорина, что-то лучше понимает и в себе самом. И тем самым лучше постигает не только то давнее время, но и время, в которое мы живем. В Печорине очень много от натуры романтического героя, баронического склада. А такой герой – это всегда фигура, стоящая над толпой. Он презирает эту толпу, и оттого он чрезмерно одинок. Его любимая стихия – это либо бушующее море, либо горы, скалы. Ну, недаром все-таки действие романа происходит на Кавказе. либо безбрежное глубокое небо. А главная страсть, которая раздирает душу такого героя, это гордыня. Печорин весь переполнен гордынью. «Что такое счастье?» – спрашивает он себя. И сам же отвечает: «Насыщенная гордость». То есть гордыня становится в какой-то момент чуть ли не смыслом всей его жизни. А насыщает свою гордыню он за счет общения с людьми, над которыми он чувствует свое полное превосходство. Ему кажется, что он выше всех. И он руководит действиями окружающих, как будто бы за ниточки дергает, а они выполняют то, что он хочет. Ему захотелось, чтобы княжна влюбилась в него, и она объясняется ему в любви. Он внимательно руководит всеми действиями Грушницкого. Грушницкий, в конце концов, становится его жертвой. Быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости, говорит он. Одно только, в конце концов, это надоедает самому же Печорину. Да, он чувствует себя выше других, он стоит над толпою. Но я знаю все это наизусть, говорит он. Вот что скучно. Мы можем ясно сознавать, что именно гордыня становится, в конце концов, причиной всех трагических обстоятельств жизни Печорина. Гордыня – это и вообще источник всякого зла, которое царит в поврежденном грехопадении мире. Гордыня стала причиной бед и всего человечества, каждого отдельного человека, если человек преисполнен гордынью. Печорин мужественно сознает вот этот трагизм своего положения. Он истинно герой, потому что для сознавания трагедии нужно мужество. Печорин – герой, но героизм его душевного, а не духовного свойства. Его мужество эмоционально. Он видит свои недостатки, но он не хочет сознавать собственного греха. Ну, и поэтому ему нужно самооправдаться. И вот, несколько рисуясь, но все-таки мысль о справедливости собственных слов, он говорит княжне: «Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились». Нельзя сказать, что в этих словах нет истины, потому что еще апостол Павел писал: «Не обманывайтесь, дурные сообщества развращают добрые нравы». Ну вот Печорин и перелагает все на дурные сообщества. Но ведь апостол далее написал то, чего Печорин не просто не знает, а и не хочет знать. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему должен сказать, что некоторые из вас не знают Бога». Вот это важнейшее. Печорин не знает Бога, и это незнание влечет его во вполне определенном направлении. Но почему мы можем утверждать, что Печорин не знает Бога? Один из верных критериев соблюдения заповедей Божьих. Вы, друзья мои, когда исполняете то, что я вам заповедал, так сказал Христос Спаситель своим ученикам и тем самым всем нам. Журнал Печорина – это исповедь, но исповедь своеобразная. И не просто потому, что Печорин исповедуется не церковно. Нет. Он перечисляет свои пороки, грехи и не видит в них ничего дурного. Все заповеди, которые даны человеку, нарушаются Печориным безусловно. А вины своей он не чувствует. Первые четыре заповеди, которые устанавливают отношение человека к Богу, к нему вовсе не применимы, потому что Бога он не знает. Заповедь о почитании родителей, он их вообще не упоминает, а фигуру молчания тоже красноречива. Не убий. Но ведь Печорин – расчетливый, хладнокровный убийца Грушницкого на дуэли, которая, кстати, произошла здесь, вот в этом ущелье, вот там наверху, на скале. Печорин рассчитал все точно. Даже место выбрал такое, где противнику не оставалось никаких шансов. Потому что вот здесь, на краю обрыва, небольшое ранение, и человек неизбежно падает вниз. А упасть такой круче – это верная смерть. Но он ведь точно рассчитал. Он стоял с незаряженным пистолетом. А стрелять в безоружного по кодексу чести – было просто нельзя. Он это хорошо понимал. Грушницкому было стыдно убить человека безоружного. Ему оставалось одно средство – выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. То есть самому-то ему ничто не грозило. Но зато после того, как он выдержал этот выстрел, он имел формальное право убить своего противника. Я хотел дать себе полное право не щадить его. Написав это, Печорин добавил, кто не заключал таких условий с своей совестью? Он хорошо чувствовал, пошел против совести. Но дуэльные правила и кодекс чести не основывались ни на законах совести, ни на заповедях Божьих. Итак, Печорин – убийца. Следующая заповедь о прелюбодеянии нарушается им так же легко, свободно и бездумно. Не укради. Печорин участвует в воровстве даже человека. Беллу украли у отца. А кроме того, он помогает украсть коня у этого разбойника Казбича. Вот это преступление – оно, пожалуй, посерьезнее, чем, ну, если в наше время украсть какой-нибудь 600-й Мерседес. «Не лжесвидетельствуй», — говорит следующая заповедь. Печорин, ну, как будто бы не лжет откровенно, но его поведение настолько изощренно обманчиво для окружающих, что он вводит всех в заблуждение относительно всех своих действий, всех причин своих поступков. Последнюю заповедь можно обозначить одним словом – «не завидуй». В журнале своем Печорин прямо признает о том, что зависть жива в его сердце. Итак, что ни возьми, всюду нарушения.
Но дело-то все в том, что Печорин не видит за собой никакой вины. Скорее виноваты даже жертвы его, а не он сам. Святитель Тихон Задонский писал: «Погубляет человека не величество и не множество грехов, а ожесточенность и нераскаянность сердца». Вот это прямо о Печорине. Его исповедь безблагодатна. А ведь это все следствие именно гордыни.
Очень важным, хотя и не решающим шагом в деле спасения становится сознавание своего греха. Человек, не сознающий греха, не станет с ним бороться. И для такого человека закрывается путь к спасению. Вот так соблазняет нас дьявол. Он отвращает нас от смирения и заражает гордыней. Ведь сатана был первым гордецом в тварном мире. А гордыня тянет за собой иную страсть, которая в христианской аскетике названа любоначалием, стремлением властвовать. Пушкин говорил об этой страсти как о змее сокрытой сей. И вот Печорин весь переполнен любоначалием. Только так мы можем понять его загадочное поведение в истории с княжной. Вот он добивается ее любви. Она объясняется ему по сути. А для девушки в то время это было особенно трудно. Для чего он это делает? Ну, если бы он хотел, то, что называется, соблазнить, цель недостойная, но это было бы хотя бы понятно. А так, он выслушивает ее объяснение и говорит: «Я смеялся над вами». Раскланивается и уходит. Так ради чего все эти усилия? Он сам объясняет это. «Ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дорогу. Авось кто-нибудь подымет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает, возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха. Есть ли это первый признак и величайшее торжество власти?» стремящийся к спасению своему, возносит Отцу Небесному молитву смирения. «Да будет воля Твоя!» Гордец постоянно твердит молитву бесовскую. «Да будет воля моя!» Вот этим живет Печорин. Это направляет все его действия. Конечно, в своих стремлениях он мелок, но все же бесовская природа не становится от того менее губительной и менее бесовской по сути своей. Ведь на исходе-то все-таки смерть и страдания. Ну, как там, не презирая Печорин Грушницкого, как не пожимаю он равнодушно плечами при слезах княжны. Да, это частный случай, в мелочном проявлении, а все же в нем отражен бесчеловечный закон всеразрушающего сатанинского начала.
В ложном пространстве, не зная истины, человек начинает гоняться за разного рода ложными приманками, и тем удаляется от истины еще больше. Безбожие растет. И вот причина вызывает некое следствие, следствие усугубляет причину, образуется порочный круг. Не зная подлинного смысла жизни, человек часто делает таким смыслом погоню за удовольствиями. Ну вот, вспомним наше время. Отовсюду звучит: «Бери от жизни все». Под этим «все» чаще всего понимаю именно удовольствие. Жить надо в кайф. А удовольствие, особенно если превратить это в смысл жизни, имеют одно припакостное свойство – они приедаются, и человеку требуется все более острое ощущение. В XVIII веке один очень умный, но необычайно порочный человек, маркиз де Сад, вывел как своего рода закон жизни, циничный, но точный. Он писал так: «Это самая обычная вещь. Когда вам надоедает одно удовольствие, вас тянет к другому, и этому нет предела. Вам становится скучно от банальных вещей, и хочется чего-то необычного. В конечном счете, последним прибежищем становится преступление». В наше время, когда кривая преступности растет, нынешние мудрецы, доискиваясь причин, приводят доводы в своих рассуждениях экономического, социального, политического характера, но почему-то все забывают про закон маркиза де Сада. Законы бытия, подобные маркизовым, не всегда заметны в обыденной жизни. Зато они остро проявляются в действии и в характере героев своего времени. Ведь Печорин пошел по этому протаренному пути. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. И, разумеется, удовольствия эти мне опротивили. Тогда мне стало скучно. А ведь он почти буквально повторяет мысль маркиза. И он действительно становится на путь преступления. Он переступает многие законы. И прежде всего заповеди Божии. Но самое главное, он признается в том, что ему свойственно удовольствие мучить других. Вот, например, он пишет о княжне. Она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира. Очень откровенное признание. И ведь недаром вспомнили мы блистательного маркиза. Печорин просто садист. Но ведь садизм — это извращение, а как-то не идет к Печорину это слово «извращенец». И все потому, что мы несколько обуживаем понятие, мы связываем его только с уровнем телесным. Человек же совершает свое бытие, движется к спасению или, наоборот, к погибели в единстве, неслиянном, но нераздельном единстве тела, души и духа. И каждый уровень может иметь свою поврежденность. Печорин, например, душевный садист. А определяется все состоянием духовным. Если дух поврежден, неизбежно повреждаются и душа, и тело. И главной поврежденностью такой может стать безбожие. Духовная поврежденность Печорина откровенно проявляется в том, что он не знает подлинной любви. Но почему мы можем так утверждать? За всю историю человечества никто не сказал о любви лучше, полнее, глубже, чем это сделал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Апостол дал нам подлинный эталон понимания любви. И он писал: «Любовь не ищет своего». Не ищет своего. А у Печорина? «Моя любовь, — признается он, — никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Остается удвоенный голод и отчаяние». Любовь для Печорина, как видим, лишь средство насытить его гордыню, его любоначалие. А ведь недаром преподобный Ефрем Сирин в своей великопостной молитве ставил рядом два эти понятия – дух уныния и дух любоначалия. Для Печорина таким образом оказывается закрыта возможность самого Богопознания. Апостол Иоанн Богослов писал: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Да, незнание любви – это и незнание Бога. И это ведет к отчаянию, которое святитель Тихон Задонский называл усладой дьявола. И все кончается внутренней трагедией человека. Духовный смысл любви для Печорина закрыт. Зато он очень хорошо знает любовь-страсть. Вот здесь, у этого грота, он в Пятигорске впервые встречается с Верой. По сути, судьба этой женщины ему безразлична. Он просто хладнокровно пользуется своей властью над ней. Но вот когда он понял, что, может быть, он прощается с нею навсегда, он бросается в бешеную скачку за женщиной, которая покидает Пятигорск. Мысль не застать ее уже в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту еще, одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Нет, ничто не выразит моего беспокойства и отчаяния. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей. В этой беспощадной скачке конь под Печориным пал. И он бросается на землю и рыдает. И долго я лежал неподвижно и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется, вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Вот оно, неистовство, страсть. Вспыхнувшая в душе, страсть иссушает ее, об этом согласно предупреждают нас святые отцы. А догорев, страсть оставляет в душе пустоту, в которую тут же устремляются бесы. И никуда не уйти от этого вопроса, кто виноват. Вот где изменяет Печорин его мужество. Он страшится увидеть причину зла в самом себе. Вначале он винит окружающих, затем все более настойчиво размышляет о судьбе, фатуме, как о внешней силе, определяющей его поступки. В своих записках он называет себя топором в руках судьбы, который упадает на голову обреченных, часто без злобы, всегда без сожаления. И в самом деле, нет же вины на топоре, он лишь орудие в чужих руках. Но в таком случае, каков смысл твердить заклинание «Да будет воля моя»? Нечего тешить себя иллюзией, мнить творцом развивающейся драмы. Ты думаешь, что руководишь действиями других, дергаешь за ниточки? Нет, ты сам марионетка в руках неведомого кукловода. А какая может быть воля у марионетки? Но если так, то вся наша жизнь не имеет смысла. Чего ради суетиться, чего-то желать, когда все во власти посторонней силы? Безликий фатум – вот и весь смысл бытия. Человеку остается без воли, без действия, холодное равнодушие, безысходность и беспредельное отчаяние. Все тот же порочный круг.
Преподобный Нил Синайский предупреждал: согрешать дело человеческое, отчаиваться сатанинское. Но чтобы противостоять этому сатанинскому делу, человек ведь должен иметь в душе какую-то опору. И такую опорою единственной может стать вера в промыслительную волю Божию, которая направлена ко благу человека, которая ведет его ко спасению. Но как верить в промысл, пребывая в безбожии? И человеку остается то безблагодатное состояние, которое гениально выразил автор-герой нашего времени. А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Вот этой-то шутки и смеется Печорин перед Максимом Максимычем. Да так, что того мороз по коже продирает.
Печорин, герой времени, выносит приговор и этому времени своему, и поколению, а может быть и всем временам, какие пребывают в безбожии. Мы скитаемся по земле без убеждений и гордости, без наслаждений и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце. Мы не способны более ни к великим жертвам, ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, не имея ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбой. Вот это состояние в Писании названо теплохладностью, и оно гибельно, потому что именно к теплохладному человеку обращены слова Творца Вседержителя: «Извергну тебя из уст моих». Лермонтов создал поистине пророческое произведение. И пророчество это сурово, отчасти даже жестоко. Пребывая в безбожии, человек втягивается в замкнутый бесовский порочный круг. Гордыня, эгоизм, погоня за наслаждениями, неудачные попытки самооправдания, окончательная утрата смысла жизни и иссыхание, омертвение души человеческой. Не все осознают это. Ранее других и острее других это начинают ощущать герои своего времени. И оттого участь их особенно трагично.